Сегодня 13 апреля 1990 года. Итака, Нью-Йорк. Вот, Юрий Федорович, расскажите чего-нибудь. Ну, о чем бы вам больше хотелось вспоминать? О ранних своих годах, что-нибудь более недавнем?
А, вспоминать я не знаю. Я вот сейчас слушал Ковалева.
Да.
Я хочу рассказать одну маленькую смешную историю.
Да.
В изоляторе я померил размеры изолятора с помощью тетрадочного листа. Потому что там, ну, вы знаете, тетрадочный лист, каждое расстояние между двумя линиями – это сантиметр.
Да.
Вот. Я померил. Значит, там метр, 1.15 м ширина и 3 метра длина камеры. И я об этом написал в письме, насколько я понимаю. Но это запрещено, так что я об этом написал секретно. У меня с начала и до конца у меня поддерживалась связь. Односторонняя, правда, с моей стороны на волю. В основном. Свиданий у меня не было, но связь я поддерживал. Я не могу даже сейчас, я думаю, что
рассказать
как я это делал, да. Потому что неизвестно, что будет еще.
Ну да.
Кому и сколько раз еще придется сидеть. И представляете, что произошло? Смотрю, где-то через месяц офицер открывает окошко, такую кормушку, то, что называется кормушка в двери, просовывает мне метр и говорит: Орлов, померьте вашу камеру.
Каким же это образом? Получилось, напечатано где-то было?
Значит, нет. Значит, это пошло за границу, а потом и по радио, да. И по радио. Но они решили проверить, не было ли там клеветы.
Ага.
А я, конечно, прибавил. Я померил 1.15 м и даже 1.10 м кое-где между шубой, потому что в камере там не гладкие стены, а покрыты так называемой шубой. Это такая цементная, неровная поверхность, так чтобы нельзя было писать. Ну вот, если мерить между шубой, то там 1.10 м. Я написал на воле 1.20 м. Ну, я ему померил, я говорю, 1.10 м. А он не говорит, почему надо мерить. Ну вот, длину померил 3 м. Ничего, ушел. Вот такой вот. Так я узнал, что моя информация дошла.
А вот расскажите действительно, что до вас доходило? Вот вся эта деятельность СОС, Сахаров, Орлов, Шеранский и так далее, вы знали об этих комитетах?
Нет, я не знал. У меня свиданий не было, и информации какая-то изредка Ирине удавалось посылать мне кое-какие сведения, но в официальных письмах, то есть в письмах, которые проходили цензуру, ничего нельзя было писать все равно.
Ну, разумеется. Но я не знаю, может, ваши тюремщики, кто-нибудь там что-то проговорился?
А они откуда знают? Это народ ведь, ну, он был, допустим, шахтер. Надоело на шахте работать, и тяжело, и холодно, сыро, и глубоко. Вот он стал охранником.
Угу.
Ну что, в свободное время он пьет, слушает Высоцкого.
Высоцкого слушает?
Ну, конечно, да. Блатные в основном, правда,
ага.
Песни. Ну, все, вот вся его жизнь.
Ну, так что, вы думаете, вот вы слушали как раз то, что...
Сережа, да.
Думаете ли вы, что вся эта международная деятельность какое-то влияние имела на...
Ну, огромное, ну как же.
На ваши условия, скажем.
Я бы сказал так, что в целом это сыграло свою роль в тех переменах, которые в целом произошли в Союзе.
Ну, это да, нет.
Собственно, этого только и хотели. Мы готовы были. Мы обсуждали это очень часто внутри лагеря. Вот хорошо или плохо? Никто, я ни одного голоса никогда не слышал, ни одного голоса протеста. Даже когда они специально вот наказывали, начиналось Белградское совещание, допустим, и они в этот день сажали в изолятор, специально, чтобы показать, что вот вам. Вот. Но мы все были уверены, что в целом это работает. А прямо, ну, вот информация во всяком случае помогала. И я думаю, что из-за протеста, потому что когда я написал, что камера моя очень холодная, дыр в ней, и что-то еще я написал, и сижу уж все время один, хотя у меня камера, помещение камерного типа, внутренняя тюрьма, а не изолятор был, например, в этот раз. Ну вот я вижу, вдруг поменяли камеру. Ну так вот. Информация очень помогает. Очень помогает информация. То есть просто протесты без информации не так работают, как конкретные указания. Вот вы делаете то-то, то-то и то-то с таким-то и таким-то человеком. Вот это очень важно. И поэтому очень было важно, что посылали информацию из лагерей и из Союза. Это ведь все-таки 20 лет продолжался поток информации, и он рос, в общем.
Расскажите, как вас вытолкнули из России? Как это произошло?
Я сидел, это было воскресенье.
Вы были в ссылке уже?
Да.
В Якутии, да?
Да, это я был недалеко от города Сангар, такой, вы можете найти его в американских картах. Нет, я просто видел Сангар. Ну, городишко маленький, там всего 10 тысяч, а наша деревня большая, 3 тысячи, чисто якутское село. В общем, я сидел у себя дома, к этому времени я арендовал дом. Было воскресенье, я как раз писал заявление на Венское совещание, такое обращение, вот, чтобы они потребовали амнистии политических заключенных. И тут постучали. Это было примерно 12 часов дня. Но стук сразу можно узнать, знаете, какой стук. По стуку. Вот, я сунул в карман бумажку, открываю, входит двое.
В форме?
Нет. Одного я узнал с некоторым трудом, это местный из Сангара, как раз из районного центра, КГБист. А второй парень здоровый просто. Там я думаю, что он их сотрудник. Просто такой здоровенный помощник. Ну, вот сказали вам на сбор 1 час. Ждет вас самолет. Нас, он сказал, самолет. Ну, я спросил, куда? На запад, на восток, на север, на юг? Я не знаю. Ну, тогда я стал собираться как на этап, на всякий случай. Надел телогрейку вместо... Была у меня там шуба была. Надел телогрейку, шапку такую похуже. Ну, как обычно. Теплые вещи в чемодан запихнул. 5 книжек, потому что... От них мог отнять больше. 5 разрешается по закону. Ложку, кружку. Вот. И я хотел... У меня было приготовлено все к побегу, надо сказать, из ссылки. В лесу у меня лежал такой непромокаемый рюкзак с такими сухими продуктами, сахар, сухари, соль.
Куда вы собирались бежать? В Москву, в Россию или куда? Или...
Да черт не знает, но я намеревался бежать при угрозе повторного ареста. Да, второго дела. Ну вот, но я говорю, мне надо в уборную. Но мне надо было и так бумажку-то выкинуть.
Ну да.
Он понялся, в общем, я вышел в уборную, и там я действительно некоторое время раздумывал, потому что у меня еще была и выломана там тоже доска, что можно было, да. Ну, в общем, я решил, что и собак. В общем, неподготовленно это было как-то. В общем, я фактически оказался неподготовленным, тем не менее. Вот я вернулся, они меня посадили на мотоцикл, сами сели на другой, а впереди сидел знакомый якут, ну, видимо, он вот с ними, значит, таким образом стал известен, что он сотрудничал, скажем бы. Ну, там много сотрудничал, вот так, человек 20 в деревне. Привезли меня в местный деревенский аэропорт, потому что там ведь летом непроходимо, только зимой, а летом летают.
Маленький самолет, конечно, да?
10-12 мест. Такое вот. Есть 10-12. Ну, посадили меня, собака спрыгнула, они ее выкинули. И прилетели в Сангар, в этот самый районный центр. Там меня сунули куда-то, ну, в такую в рабочую комнату, где рабочие собирались, они там чай пили, я с ними попил. А сами за дверь. Один вот этот вот здоровый парень, он за дверями стоял. Прилетел военный самолет. Посадили в военный самолет меня. Привезли в Якутск. В Якутске покормили. Очень хорошо покормила там меня в какой-то в их собственной комнате. Но она в основном мне давала, а им не очень. На них она смотрела злобно. Довольно. Она видела, что я арестован. Она в основном мне давала. Вот. Полетели дальше на север. Приземлились в таком городе Полярном, но не тот, который в Мурманской области, а его на карте я не видел.
Какой-нибудь секретный?
Да не этот, а алмазы, золото, ничего там секретного нет. Видно по аэропорту, и просто там драга, огромное здание драги. Там. Переночевали там, и на следующий день полетели к океану и вдоль океана полетели на запад. И они еще между собой говорили, куда мы везут. Но это была уже новая команда, не чекисты местные, а четыре явных москвича. Когда они меня уже сажали, вот они меня в Якутске сажали в самолет, то прям так с четырех сторон шли вокруг меня. Ну, говорит, может быть, на Шпицберге, может быть, они шутили, я не знаю, потому что они, наверное, знали, что...
Ну, наверное, знали все.
Вот. Долетели до Печоры, и от Печоры уже повернули
на юг.
Да. Летели в Москву.
Обычно ведь такие самолеты регулярные такой трассы не летают.
Черт знает, нет, иногда летают. Там ведь...
Я помню, я несколько раз покороче, летал, но как-то
покороче.
Там...
Ну, это пограничник, десантник. Там... Мы-то сидели в салоне, а основное помещение, там огромный бензобак и лавки. Ну, ясно, что это для этого, для легкого десанта, пограничного. Зеленая краска, зеленые погоны были у офицера там. Ну вот, в Москве на Шереметьевском высадили, уже черные «Волги» там ждали, посадили. Черную Волгу, вторая была то ли впереди, то ли сзади. Я сейчас не
Но это не регулярный способ перевозить арестованных в Черной Волге или.
А меня арестовывали, а когда арестовывали, тоже везли в Черную Волгу.
Ага.
Нет, это может быть не регулярно, я не знаю.
Угу.
Да, ну нет, в Лефортово, наверное, довольно часто именно в Черных Волгах. Сами-то они есть в Черных Волгах.
Угу. Ну, когда-то вот Солженицын, в частности, описывал эти, да...
Ну да, нет, ну, перевозили меня десятки раз перевозили в таких органах. Но в саму Лефорту везли в легковой машине. И в этот раз везли в легковой машине опять через всю Москву на эту самую красноказарменную улицу. Вот. Привезли в тюрьму, переодели в тюремное. Хотели еще стричь. Я говорю, давайте бумагу, ручку, я буду писать заявление, на каком основании вы применяли режим без предъявления ордера или прокурорской бумаги. Мне дали, я написал протест, и они меня в тот же день повели на допрос. И начали допрашивать по новому делу, что вот... Хельсинская группа помогала политическим заключенным, и
Они уже стряпали, вы знали, что что-то они стряпают в этом роде до этого? Или это
нет,
первый раз?
Я не знал этого.
Нет.
А, я не знал.
Нет, но вы говорили...
Это второе дело.
А, нет, но вы говорили, что вы как-то в каком-то смысле предвидели такую возможность, вот даже в смысле побега и так далее.
А, нет, что меня второй раз
послали. Да, но это, конечно, всегда
возможно. Конечно, и даже мой Саша меня тренировал в походах по тайге. В таких, в полуночных, ну, ночных, да.
Да,
так и вот даже собирался там меня как с той стороны где-нибудь встречать. Такие были. Ну вот, и 3 дня допрашивали по делу, по 70-й опять статье, часть теперь вторая. Значит, эта часть вторая была приписана Андропову.
Но это уже при Горбачеве было-то.
Это было при Горбачеве, ну, оно да. добавило эту ну, вторую да. часть Андропова, что нельзя помогать закрыть политическим путем. Осужден по 70-й статье. Ну вот, я сказал, что вот на 3 дня я хожу на допрос, а потом, вы знаете, закон есть закон, вы должны предъявить мне через 3 дня, на каком основании вы меня тут держите. Иначе, ну, они на через 3 дня на самом деле меня вызвали, объявили, что я лишен гражданства.
Вы не расплакались?
Нет. Что вот только будет самолет в пятницу, и вы улетите.
Но это был сюрприз для вас? Был сюрприз для вас? Или...
Да, более-менее. Ну, я перебирал, конечно, все возможные варианты. Всегда.
Ну, это вы знали, что до вас такие случаи тоже бывали, там... Кого-то ну, она этого карвавала.
Ну, так, да. Ну, чтобы именно так, я не знал, как именно это проходит. Что вот так привозили Лефортову. Я как-то не очень расспрашивал никого на эту тему. Я и гадал и так, и второе дело вполне они могли делать, и допрашивали по второму делу. Вот, ну, так что...
Ну и потом, как это все дальше происходило?
Ну, дальше все просто, чего ж. Дальше они сняли с меня мерку, и за одну ночь...
Сшили.
Видите, могут работать, умеют. Очень хорошо сшили. Очень хорошо, знаете. Ведь с одной мерки, без перемерок, без дополнительных коррекций, сшить сразу по размеру, так что... Огляделся хорошо.
Специалист.
Да, высокого класса специалист шел. Угу.
Ну и посадили вас на просто обычный гражданский самолет?
На гражданский самолет с летного поля. Я сидел один. Думаю, ну неужели меня одного повезут? Нет, потом пришли пассажиры. Там была Ирина и просто пассажиры. Еще 3 физика появилось там. Которые просто летели в Соединенные Штаты. Я с ними поговорил.
Это был самолет... Куда?
Советский, в Нью-Йорк.
В Нью-Йорк?
Да.
В то же время, кажется, не летали самолеты в Нью-Йорк.
Нет.
Уже летали?
Вот летали.
Ах, уже летали. Нет, ведь после Афганистана там одно время не было. Это, наверное, уже
остановили. Ну, да, наверное. Ну, что-то, в общем, это был самолет Нью-Йорк.
И в самом самолете, когда уже поднялись в воздух, вас как-то тоже ограничивали ваши свободы? Или?
Нет, уже ничего. Нет, совсем. Никто ничего не ограничивал. Там, ну, может быть, были агенты, но... Я-то был полностью свободен, был там, сопровождал нас там, исполняющий обязанности посла американского.
Ах, в Москве.
Комс, да, такой Комс.
И вы с ним контактировали?
Я когда-то был с ним знаком, когда мы готовили документы, то я всегда передавал в американское посольство с просьбой передать другим. Кому, кто у них возьмет. Они передавали англичанам, насколько я понимаю, канадцам, итальянцам, может быть. Потому что я с итальянцами договаривался тоже. Потому что я же объявил, что мы будем передавать в посольство с тем, чтобы те передавали правительству нашу информацию.
А в самолете?
Потому что я был с ним знаком.
В самолете вы с ним разговаривали?
Ну, конечно.
И он уже вам, наверное, объяснил все,
да, да, как да, есть. Да, да, конечно.
Он говорит по-русски?
Да.
И прилетели вы в Нью-Йорк, там уже была встреча, по-видимому.
Ну да, да, да. Там была толпа, там были репортеры, там были полицейские такие здоровенные, черные, здоровяки такие, которые расталкивали толпу. Ну, вот.
И вы поехали к Челидзе, да?
Нет, я поехал к Турчину.
Ну, а к Турчину, была, извините, я спутал. Ну да, вы же сюда приезжали. Нет, извините, я просто оговорился.
Короткая пресс-конференция.
Да, к Турчину.
Была там пресс-конференция, прямо там на месте, а потом к Турчину. Да.
Ну да. А потом вы попали вот сюда, в Итаку, и это было довольно скоро, может быть, недели через две?
Ну, не, нет, только поглядеть, да.
Да-да, поглядеть. Ну, вот все-таки да. Мы тогда первый раз встретились.
Да, поглядеть так, конечно, да. А потом я все-таки, я бы мог начать работать где-то в декабре, все это было в октябре, в декабре уже мне говорили, что можно было бы начать, но я решил потратить время на то, чтобы как-то помочь тем, кто там остался. Я ездил, агитировал за освобождение политзаключенных. Особенно много я в Вене поработал, со всеми делегациями встречался.
Это было
в ноябре 1986 года. Встречался вот с Тачер, встречался с Колем, встречался... Ну, здесь с самого начала я встречался с Рейганом. А там я с премьером Нидерландов встречался. Ну, с министрами. Миттерана не было с министрами, я там видел Франции, встречался. В основном все время агитировал, давайте. Потом я в январе уже я написал письмо им же, вот у кого я был, что, по-моему, сейчас возможно добиться освобождения политзаключенных, если вы будете нажимать, то это может произойти.
Это был 86-й, да?
Это было начало 87-го.
Ну да, года. Начало.
И представь себе, действительно, через месяц...
Сахаров.
Нет, Сахаров был...
Кажется, начали...
Немножко чуть раньше даже.
Ну, 87-го, в общем, по-моему, да? Или, может быть, я помню, что он...
Ну, где-то, да, в это время. Но я имею в виду, что в феврале Кашлев в Вене, глава советской делегации, заявил, что они начнут освобождение заключенных по статье... об агитации и пропаганде, потому что, он сказал, у нас много неприятностей за рубежом из-за этих заключений. Он так прямо вот и сказал.
Угу.
То есть, в общем-то, вот это все ваши усилия, каждый голос, все-таки, в конце концов, это сработало. Конечно, было много и других причин, но было прямо заявлено, что неприятности у нас, мы хотим наладить отношения.
Ну да. Ну да. Вас, конечно, тут много спрашивали вначале, вероятно. Не только вас, даже нас спрашивали всегда, а вот что лучше, а не повредим ли мы и так далее.
Да, да, но знаете, это очень глупо.
Ну, да, это, очень...
это я то же самое. Ну, я могу понять. Отсюда очень трудно рассчитать. Люди не знают страны, не знают порядков и не знают людей. Мы-то всегда были рады, независимо от того, как лично это оборачивалось против нас или за нас. Мы всегда были за поддержку, за крайнюю поддержку, если лучше всего бойкот, мы всегда считали так. Я потом в Дании, я обсуждал с физиками, они мне говорили, что... Датское правительство, например, бойкотирует, прервало все контакты с Южной Африкой. А вот что делать нам, ученым? Если мы прервем все контакты, то будут страдать там не наши друзья, которые на самом деле против апартеида. Вот. Но я все-таки выступал всегда за бойкот. Я сказал, что... Ну хорошо, это вам трудно понять. А вот если бы, скажем, была нацистская Германия... И там вы знаете, что там есть антифашисты. Но вы все, в то же время отлично знаете, что это такое. Вы поедете туда или нет? Этот вопрос решил все дело.
Понятно.
А про систему апартеида, она была, в общем, такая же грязная.
Ну, понятно. Значит, до сих пор остается, в общем.
Да.
Конечно.
то что я всегда был за. Ну и я говорил, если вы едете, то используйте поездку для того, чтобы там попытаться выступить. А если у вас вы чувствуете, что таких сил нету, то не надо ехать лучше.
А вот с Сахаровым вы когда познакомились? Тогда, когда...
Ну, я его встречал на научных-то собраниях. Раньше,
ну да,
просто на научных, да. Я помню один раз, он был в ИТЭФе, и мы обсуждали войну во Вьетнаме с ним, сидели. Вот. Я же не помню, в каком-то году, где-нибудь,
да,
может быть. Поскольку это после того, как он написал брошюру.
Ну, да.
Значит, после 68-го года, конечно. Но такое более близкое...
Ну, у вас некоторое сотрудничество просто было, я полагаю.
Нет, научного
вот
и...
нет. Ну, так, вот такой вот...
А после, да. Нет, ну вот такое близкое знакомство после 72-го года. Я в 73-м, особенно, когда вот я написал письмо в его защиту.
Ну да, ведь тогда компания-то была... Тихая.
Антисахаровская. Ну, да, вот я уж решил, что тут я не могу, надо.
А до этого вы уже тоже были активны или нет?
Нет, я выступил первый раз в 56-м году.
В какой связи? В какой связи?
Ну, тогда это было после 20-го съезда в связи проходили собрания, и я выступил за демократический социализм. Тогда, и...
Это было в ИТЭФе?
Да, это был ИТЭФ. Но это история, наверное. Знаете, там я был уволен, исключен. Я же член партии был. И даже член бюро. И все бюро выступило у нас. Мы так и договорились. Так что это было такое коллективное выступление. И мы же проводили собрание. И собрание же нас поддержало. Всю партию организацию распустили, билеты отобрали. А нас просто, кроме того, уволили. Я был без работы тогда и вынужден был уехать из Москвы, потому что в Москве мне работы не давали. В Армению, да. Была статья в «Правде» тогда с нашими именами. Письмо ЦК было с нашими именами. И, в общем, это, как всегда в Советском Союзе, проблема этих четырех начинающих научных сотрудников решалась в Политбюро. Директор Алиханов разговаривал по вертушке с Хрущевым. Хрущев сказал, он не один в Политбюро, он не может. Пусть они радуются, что их не арестовали, были требования арестовать. Ну, в общем, это такое, это очень типично для Советского Союза. Какой ложкой есть щи, это решается на уровне Политбюро. Ну вот. Я там я не выступал, а просто занимался наука. И снова включился вот, что ли, в правозащитный. Тогда это было политическое выступление. Но я к тому времени, потом уже я вообще как-то изменил сам подход. Я считал, что неважно, какие идеи ты защищаешь и во что ты веришь. Или не веришь, важно, убиваешь ты или не убиваешь за свои идеи. Только это и важно. А мы люди, мы не звери, мы должны иметь какие-то идеи, каждый свои. И без идей мы были бы не люди, с одной стороны. С другой стороны, не существует одной правильной идеи. Потому что
ну вот
мы
этом,
все
в
разные.
Этом некий прогресс,
мы
что
все
теперь
разные.
Как-то к этому широко начинает приходить.
Да, да. Ну вот я это понял
как
там.
Очень прогрессивные люди.
Так-то я там, конечно, я вот все время. Ну там ведь легче было. Там можно было свободно говорить в Армении. Там они мне всегда говорили, что-то у вас там какая-то заварушка была в 17-м году. Вот так-то. Вы кашу заварили, вы и расхлёбываете. Так что там было даже неинтересно. Ну, конечно, вот в 68-м году я говорил свободно. Там, в Чехословакии. Но мне это вспомнили. Там один армянин все-таки Да давал показания потом, когда меня арестовали. О том, что я говорил в 68-м году.
И это вам инкриминировалось?
Ну да, это там, да. Нет, это в дело уже не вошло. Нет. Потому что за, это не имели права не ввести дело. 7 лет прошло с тех пор.
Да, ну, в общем, не законы, конечно. Большого значения, по-моему, не имели. Можно было так и как бы...
Ну да, да, нет. Но если бы это прошло меньше, они бы это всунули, конечно. Но с 68-го до 77-го, когда меня арестовали, прошло 9 лет. Так что уже было поздно. Дело. Они меня допрашивали по 56-му году. Людей допрашивали по 56-му году. По моему делу. А потом... но время прошло, они ничего вписать-то не могли.
Но в чем же основной состав вашего преступления, так сказать? Состав?
Клевета и...
Нет, ну это понятно, но как более конкретно. Так. Вы организовали эту группу?
Хельсинскую группу, да. Группу. Конкретно, вот не конкретно, а вот что... что они мне говорили, что, мол, вы подменили Министерство иностранных дел.
То есть общались с иностранцами?
Да нет, не в этом же дело. Они вот сейчас не пускают в Москву членов хельсинских групп в основном. Угу. Потому что они считают, что мы им навредили за границей. Своей информации. Информация шла всегда, но она впервые дошла до правительства. Она же, например, вот я видел в своем деле, наши доклады, наши отчеты были переведены на английский, на итальянский. Я видел их в материалах Белградской конференции, значит, они были потом подшиты к моему делу. Ну, нам удалось прорваться на этот уровень. С той информацией, которая присылалась и раньше. В общем-то, это мы, собственно говоря, детали были новые, а так, в общем, это уже все, такие вещи сообщались и раньше.
Кто в этой группе состоял, кроме вас?
Ну, вот, Щеранский, Алексеева, Елена Георгиевна Гоннер, Гинзбург, Мальва Ланде, Корчак такой, физик, астрофизик. Затем Рубин. Ну, это первая группа, то есть первый состав до арестов. Потом, кто же еще там был в первом составе? Ну, вот это в основном 11 человек. А потом нас арестовывали, приходили другие, вот Осипова Таня, например, кто сейчас живет, Ковалева сын, Иван, например. Никипелов поэт.
А Ковалев
сидел.
Вот в это время.
Да, его арестовали в 74-м году, судили в 75-м.